101.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». Сегодня понедельник, 11 февраля, начинается новая рабочая неделя. Желаю, чтобы она у вас прошла легко и продуктивно. Ну а я расскажу, как мы проведем ближайший час. В 8.45 у нас появится начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Иркутской области Денис Земляничкин. Обсудим, как Иркутская область переживает аномальные холода, какие происшествия случаются в нашем регионе, ну и дадим советы, как избежать переохлаждения и других неприятных последствий, которые связаны с морозом. Ну а тем временем на станции Батарейная под Иркутском из берегов вышла река Ангара. Это событие также обсудим с нашим экспертом. Произошло все в районе дачного садоводства Ангара. Сами участки не пострадали, подтопило только дорогу, сообщили в полиции. На месте работали экипажи ДПС, они регулировали дорожное движение в ручном режиме и перенаправляли транспортные потоки. Уже проинформировали все коммунальные службы об этом происшествии и обещают вскоре последствия устранить. Но я добавлю, что движение на подтопленном участке дороги не интенсивное, и после того, как вода замерзнет, садоводы спокойно смогут проехать к своим дачным участкам. Ну а в Саянске, переносимся в этот город, из-за холодов перестали вывозить мусор. Завалы беспокоят жителей этого города. Дело в том, что уже пару дней в городе не вывозят отходы. А все из-за аномальных морозов. 8 февраля администрация Саянска опубликовала письмо регионального оператора РТНЭУ Иркутск. Оказалось, что гидравлические подъемники мусоровозов могут работать лишь при температуре не ниже минус 33 градусов. Ну а в Саянске, да и на территории всей области, уже неделю держится температура ниже 35. И ночью доходит до минус 40. Поэтому региональный оператор пообещал восстановить график оказания услуг после того, как температура будет близка к допустимой норме. Ну а прямо сейчас посмотрим, какую погоду на сегодня синоптики обещают и правда, близка ли она к норме.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
По сообщению портала Гисметео, сейчас за окном минус 31 градус, ну а днем все-таки будет уже практически приятная погода. Минус 16 градусов, по данным, на 2 часа дня. К вечеру столбик термометра поползет снова вниз, минус 25-26 ночью. Ну а воздух, ветер в течение дня до 6 метров в секунду переменного направления восточного, юго-восточного и южного. А такая погода на сегодня, ну, мерзнуть, я думаю, осталось нам уже не так уж и много. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороге Иркутска и посмотрим, как складывается ситуация с пробками.
Пойманы в пробки, спят автомобили.
На 4 балла так оценивает обстановку портал Яндекс.Пробки. Основные затруднения в привычных для автомобилистов местах. Сейчас карта обновляется и расскажу вам подробнее. Сразу отмечу, что на левом берегу самые сложные участки, они также традиционные. Это объездная Первомайского и Университетского. Здесь затор достаточно длинный и плотный. Скорость движения потока не превышает 10 км в час, практически до Академического моста придется постоять в этой пробке. А кроме того, плотное движение на Лермонтова, если вы движетесь в сторону Политеха, то здесь на пересечении с Улан-Баторской тоже придется притормозить 7 км в час. Зафиксировано ДТП на улице Сергеева в районе заправки «Омни». Пока затруднений эта авария не вызывает, но будьте аккуратны, здесь авария. Но кроме того, еще одно ДТП произошло на улице Захарова. И, вероятно, здесь скоро соберется значительный затор в сторону плотины ГЭС, но пока тоже проехать можно практически без проблем. Хорошие новости есть. Переправа свободна для проезда, но традиционная пробка на подъезде к Глазковскому мосту. И здесь скорость движения около 5 км. Километров в час. Кроме того, красным цветом выделяют нам участок в районе парка Парижской коммуны. На второй железнодорожной, на Боткина, также пробки. И на съезде с Иркутного моста тоже придется притормозить. Нетипичная пробка для этого времени суток на Чкалово по направлению к Глазковскому мосту. Ну и на Гаврилова тоже пробка. Будьте готовы, здесь время много потеряете в этом заторе. В остальном центр города для проезда свободен, здесь никаких проблем не возникнет. Если вы движетесь по улице Рабочего штаба в районе Марии Цукановой, здесь небольшой затор отмечен, но тоже много времени здесь не потеряете. Итак, 4 балла, такова ситуация к этой минуте, но мы идем к другим новостям. Еще в первой части успею вас познакомить с событиями, которые связаны с законодательным собранием Иркутской области. Итак, Денис Шершнев, депутат Заксобрания, провел личный прием для жителей Тулуна и Куйтуна, депутату областного парламента. Во время личных приемов жители Тулуна, например, пожаловались на отсутствие спортивной инфраструктуры. Ну и много обращений было с просьбой построить крытый хоккейный каток в Тулуне, где могли бы тренироваться спортсмены, в том числе и в летний период. И вот как прокомментировал эту новость Денис Шершнев.
Одна из самых главных проблем – это отсутствие крытого корта в городе Тулуне. Тулунская команда «Шахтер» и «Уголек» – детская команда. Они известны в области, сильная хоккейная команда. Но места для тренировок крытого хоккейного корта у них нет. Еще во время предвыборной кампании это обсуждалось, я встречался с избирателями. Они очень настаивали уже долгое время. Проходит борьба за строительство. По результатам этого всего предвыборной кампании я пошел к министру спорта буквально сразу в сентябре. С господином Резником мы это все обсудили. Он выразил готовность помогать. Но все это у нас остановило отсутствие заявки от местной мэрии. То есть мэр города Тулуна почему-то не подает заявку на строительство корта. Хотя даже в министерстве спорта было уже предусмотрено. На карандаше стояло. Проговорили до сих пор. Мэрия города Тулуна так и не подала заявку на включение строительство хоккейного корта в программу развития физкультуры города Тулуна. Ну, над этим сейчас работаем. Уже совместно с почетными гражданами города Тулуна, совместно с Федерацией хоккея с шайбой мы настаиваем и сделали письменное обращение на мэра города Тулуна, чтобы он подал заявку на финансирование.
Это был депутат Заксобрания Денис Шершнев. Ну, а жители Куйтуна обращаются к Денису Шершневу с вопросом об организации объезда в рабочем поселке, минуя железнодорожный переезд. Этот вопрос сейчас прорабатывается с Министерством строительства дорожного хозяйства региона. Но еще важных спортивных событий – победа перед плей-офф. Хоккеисты Иркутской «Байкал-Энергии» в очередном домашнем матче Суперлиги обыграли Архангельский «Водник» со счетом 5-2. И вот как прокомментировал итог игры наставник «Белосиниха» Андрей Рушкин.
То, что лед такого качества, здесь ледовары вряд ли виноваты, потому что такие морозы стоят больше 40 градусов по ночам, поэтому все понимаем, это наша реальность. Но соглашусь, что лед плохого качества. Что касается самой игры, первый тайм для «Байкал-Энергии» был неплохой. В принципе, мы доминировали, мы играли чуть быстрее, мне показалось. Где-то там мы вклинивались в оборону соперника, заставляли фалить очень много. Забили 3 гола, и, в принципе, у нас были шансы забить еще несколько, сделать больший задел. Что касается второго тайма, то здесь качество льда стало совсем плохое, и возить этот мяч стало достаточно тяжело. Мы очень так упростили игру, хотя «Водник» добавил, игра шла до гола, то его забьет, и мы удачно забили 4-й гол, и, в принципе, игра была решена.
Ну а следующий матч «Байкал-Энергия» проведет вновь на своем поле уже завтра, 12 февраля. В гости к нам пожалует строитель из Сыктывкара. И о событиях этой недели. 14 февраля в Иркутской областной филармонии пройдет концерт «Нью-Йорк. Огни большого города» из цикла «Музыкальные столицы мира». А программа погрузит всех присутствующих в атмосферу 20 века, рассказали в пресс-службе филармонии. Зрители услышат мелодии зарождающегося джаза, отголоски которого слышны в творчестве Джорджа Гершвина. Ощущение, будто едешь по Бродвею, говорят представители филармонии. Ну а в программе композиции из репертуара исполнителей 60-х, 70-х годов, таких как Элвис Пресли, Синатра и другие, их хиты исполнят местные музыканты. Ну а прямо сейчас слушаем Элвиса и вернемся в студию через пару минут.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama. Anyway, do.
Тема дня. Дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И в этой части программы будем говорить о приятном, точнее о том, как приятное не должно бы стать неприятным. Моя собеседник, организатор путешествий, специалист по въездному и выездному туризму Анна Оганесян. Здравствуйте, Анна.
Добрый всем день.
Анна, я пригласила для того, чтобы рассказать, отдать вот памятку, наверное, всем, кто собирается в какое бы то ни было путешествие, и для того, чтобы избежать довольно частых ошибок, которые, увы, случаются. Поэтому ваше путешествие, благодаря Ане, должно быть приятным, а всяких неприятностей постараемся от них вас сегодня упредить. Не первый раз мы встречаемся в студии, но, к сожалению, информационные поводы вот для таких встреч, они периодически случаются, и в новостных лентах мы регулярно достаточно видим то про обманутых туристов, то про тех, кто погнался за дешевизной каких-то туров и попал в очень неприятные ситуации. Но когда человек замыслил путешествие, с чего все-таки нужно начинать?
Начинать свое путешествие нужно еще до путешествия. То есть до того, как вы заинтересуетесь отелями, которые вам посоветовали ваши друзья, до того, как вы начнете что-то считать и планировать бюджет, я предлагаю все-таки всем нам сформировать некую базовую туристическую эрудицию, набрать какой-то багаж, небольшой хотя бы багаж знаний о тех странах, в которые мы летаем, мы, сибиряки, летаем чаще всего. Тот же Таиланд, тот же Вьетнам, остров Хайнань, на который у нас есть прямой перелет. Почитать о климате, о том, каков менталитет людей, которые там живут, о том, какие там правила дорожного движения и так далее. Для того, чтобы изначально понять, а может быть и страна-то не ваша. Понятно, что вы, скорее всего, поймете это только тогда, когда вы там окажетесь. Но быть готовым к каким-то вещам, опять же, есть вещи, которые априори человек не может переносить, скажем, высокая влажность и так далее. Вот изначально быть немного подготовленным и уже потом обратиться к какой-то конкретике, определиться с направлением движения в отпуск, да, и потом уже заниматься конкретикой.
Мне кажется, здесь есть еще очень важный момент. Вот вы называете это несуетной подготовкой. Вот такая несуетная обстоятельная подготовка, она, мне кажется, еще и продляет ваше путешествие. То есть как только вы начали читать, погружаться, это же уже вот такая, уже почти путешествие.
Да, да? И это все... я тут соглашусь, да. В каком еще ракурсе на это стоит посмотреть? Очень много, очень часто люди ездят в короткие туры. У них просто нет возможности взять отпуск на 2 недели, на 3 недели. И они едут на 7-9 ночей. В этом случае говорят, вот я как-то прилетел, только-только я посмотрел по сторонам, и все уже, вроде бы, уже закончилось. А вот если начать в это действительно входить чуть раньше, выбирать для себя свободное время и готовиться, читать, смотреть видео, читать блоги, travel-блоги, да, посмотреть какие-то фильмы о путешествиях, читать книги, в конце концов, да, это тоже никто не отменял. Вот. И, конечно, путешествие начнется чуть раньше. Я всегда шучу, что путешествие начинается с купленного купальника. Вот, поэтому, да, такая подготовочка нужна.
А человек должен собрать какую-то информацию самостоятельно, а еще один есть аспект работы с информацией, это то, о чем часто довольно вы предупреждаете. Туризм и право на информацию, так вы формулируете, и это мы говорим уже про ту часть, когда человек работает с агентством. Вот как эти взаимоотношения должны выстраиваться, я у вас видела как раз такой пост о том, что человек позвонил в агентство, и ему дали какую-то очень ограниченную информацию, сказав, что все остальное мы вам непременно расскажем, но только вот при встрече глаза в глаза. Активно обсуждают, имеет ли право агентство так вести, или турист имеет право на полную информацию даже посредством телефонного звонка. Вот как все-таки, кто здесь прав, и должно ли это насторожить, если от вас какую-то информацию скрывать? Ну, хотя ход понятен, да, приезжай, вот глаза в глаза мы пообщаемся, и большая вероятность, что ты у меня все купишь. Ну, вот кто здесь все-таки прав?
На самом деле разговор тут идет не в плоскости права, а в плоскости этики. Конечно же, нет нигде никакого юридического документа, в котором написано, что по звонку турменеджер должен дать какую-то вот базовую информацию туристу. Конечно же, этого нет. Это вопрос этики.
И нигде не написано, что не должен,
например.
И не должен, тоже, да?
Не написано. Тут вопрос в следующем. Когда звонит турист, он хочет понимать, что ему предлагают. Он получил смс-сообщение, и там написано, вот Таиланд от 30 тысяч на человека. Что такое Таиланд 30 тысяч на человека? Может быть, цена еще меньше, может быть, там очень, очень заманчивая, я очень низкая цена. Я регулярно
получаю такие рассылки в почту.
Человек звонит, и ему говорят, вы приходите, мы вам все расскажем. Да, действительно, вот есть там 5 марта есть такой вылет, вы приходите, мы вам все расскажем. Но ведь он не знает, что, скорее всего, это половинка от двухместного размещения, это первое. Во-вторых, это самая дешевая категория номеров, в которой, возможно, и окна-то нет. Скорее всего, это без завтрака. То есть это самый-самый минимум, который где-то вверху поиска люди взяли, и они его как такой, магнитик, да, позиционируют для того, чтобы люди на этот магнитик притягивались. Вот таким образом, да. И, конечно, люди в большинстве своем очень, как есть такое слово, ведутся на цену, да.
Ну, конечно.
Она привлекает их, и они начинают звонить. Кто-то, опытный путешественник, он сразу спросит. Потому что для него может быть принципиально. Да, скорее всего, принципиально. Что за отель? Сколько звезд? Где находится, скажем, если это Пхукет? В какой бухте? На каком пляже? А какая категория номера? А входит ли в эту цену мой завтрак? И так далее. И, конечно, с моей точки зрения, нормальный тур-менеджер, он ответит на все эти вопросы. То есть, да, мы вот рассчитали, там, скажем, отель вот там и без Пхукет-ката, и вот он столько-то стоит. То есть, таким образом, на мой взгляд, должно выглядеть туристическое предложение, где понятно, что, за сколько, когда, полная информация, вот эта сжатая, базовая полная информация о конкретном туристическом предложении должна быть.
Я была просто в этом отеле, смеюсь сейчас. Да, отель нормальный, но как вы говорите, совестливый, да, и этичный себя ведущий менеджер должен бы в таких случаях тоже предупреждать, что, к примеру, это будет номер в обтяжку. Ну, то есть, вот ты вошел, дверь за собой запер, да, и дальше ты уже...
И живешь в шкафу.
Ну, не совсем так, но, в общем, эти нюансы тоже важно уточнять, это правда.
Тут вот хочу какую сделать ремарку. Это прежде всего ваш отдых. Это ваш отдых, дорогие друзья. Поэтому внимательно изучайте сайты туроператоров. Читайте описание номеров. Читайте описание категорий номеров. То, что Наталья сейчас сказала про номер в обтяжку, вы можете себе это представить, потому что в большинстве случаев прописана площадь. То есть, если вы хотите вчетвером жить в 25 квадратах, вы должны себе представить, будет ли это комфортно. Если вы один или вдвоем, это один вопрос. А если вам туда поставят две дополнительные кровати, там, к диванчику еще какую-то евро-раскладушечку, то, конечно, будет другой уровень комфорта. И в этом вообще, по большому счету, как не виноват турменеджер? Он должен обратить ваше внимание. Вот посмотрите, там, Наталья, будет ли вам удобно спать с тремя вашими там с друзьями или там родственниками, будет ли вам удобно размещаться в этом номере.
Сейчас слушатели мои все представили, как Кравченко в маленьком номере с тремя друзьями.
В обтяжку.
А вот как определить, добросовестное ли агентство? То есть здесь работает только сарафанное радио, и если там 5 компаний моих друзей съездили с тем или иным агентством, и отзывы хорошие, то я могу довериться. Или есть какие-то еще профессиональные рейтинги, не знаю, нет ничего такого?
Вот это большая проблема. Это серьезная большая проблема. Готовясь к этому эфиру, я провела небольшой мониторинг, и на самом деле информация о благонадежности агентства является все-таки закрытой. И ни один оператор вам не даст информацию, хорошее вот агентство XY, да, хорошее оно или плохое, много оно лет работает или мало лет работает. Конечно, огромное значение имеет сарафанное радио, потому что есть агентства, которые работают у нас не один десяток лет в городе. Есть те, кто... С другой стороны, если агентство работает 2 месяца, вовсе не значит, что оно плохое. Оно просто новое. Просто у людей новое дело, новый бизнес, они начали его недавно. И они могут работать очень аккуратно, очень ответственно и с большой заботой о туристах. Поэтому это большой серьезный вопрос по поводу профессиональных рейтингов, по поводу уточнения благонадежности агентства. И я бы тут что посоветовала? Во-первых, если вы уже все-таки пришли в агентство и вам, скажем, посоветовали друзья, вы забронировали тур, внесли предоплату, и информация, которую вам действительно обязан дать турменеджер, это, во-первых, по вашему запросу прислать вам подтверждение бронирования, где написаны все ваши данные. Это все всегда выгружается на фирменном бланке оператора. Не турагентства, а оператора. Это очень важно. Скажем, купили вы у Анекс-тура, тур Анекс-тура, у агентства там какого-то. XY, да. Значит, вам выгружают подтверждение на фирменном бланке аннекса, где все прописано. Ваши паспортные данные, имена, категория номера, даты вылета, ну и так далее.
Вся... Это самое первое, на что стоит обратить
обязательно,
внимание.
Обязательно, да? Если вы в этих людях не уверены, потому что действительно многие туристы закрывают на это глаза, говорят, ой, я 10-й раз вот с Машенькой летаю. И Машенька просто, он даже не в XY ходит, он к Машеньке ходит. Машенька аккуратная, хорошая, внимательная, обо всем предупредит, поэтому он и не просит это подтверждение.
А вот о чем еще очень важно помнить, мы расскажем вам уже через 2 минуты. Мой собеседник сегодня, организатор путешествий Анна Оганесян. Через 2 минуты продолжим.
Тема дня. Дня.
Это радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, а моя соведущая, организатор путешествий Анна Оганесян. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы ваш отдых и ваше путешествие было безопасными и комфортными, и чтобы никаких неприятностей не случилось. А до выхода на перерыв мы проговорили, что при покупке тура в агентстве вы должны обязательно получить подтверждение вашего бронирования на бланке. Это важно, туроператора. Не агентство, а туроператора. И там... полные все данные должны быть указаны. Да?
Да, у вас, у вашей заявки, то есть каждый человек делает заявку. Это может быть либо одна заявка в случае небольшого количества туристов, либо это может быть несколько, там 2 или 3, в зависимости от того, сколько людей едет и как они размещаются. У каждой заявки есть индивидуальный номер, который автоматически при формировании этой самой заявки автоматически присваивается в системе бронирования оператора. И этот номер вы тоже имеете право знать. Ну, собственно, вообще нет смысла никакого его скрывать, потому что вся информация прозрачна. И на сайте оператора вы можете проверить свою заявку.
Вот это тоже очень важно.
Вы можете зайти как турист на сайт оператора, либо вы можете позвонить оператору и уже сказать, что у меня есть номер заявки, я бы хотел получить информацию, здесь вам никто не откажет. Потому что вы уже являетесь клиентом туроператора. Понятно, что через посредство агентства, но тем не менее, вы можете уточнить. Потому что, скажем, если вы отдали половину стоимости, и вы еще сомневаетесь, вот сердце неспокойно, вы можете понять, получил ли деньги оператор от агентства. Если он не получил, спросить у агентства, в чем дело, что случилось. Потому что недавний инцидент, который был вот с одним из иркутских агентств, когда люди пришли в полном объеме, оплатили тур и узнали только спустя, по-моему, месяц, что тура не существует, его аннулировали просто в силу того, что он не был оплачен. Просто он ушел из системы оператора, и оператор просто аннулировал, поставил агентство на штраф, и все.
Ну вот наша задача как раз упредить слушателей и тех, кто собирается в путешествие от таких ситуаций. Важно все-таки это все контролировать. Да? Вот про тур вы сейчас сказали, и я вспоминаю, что у вас, я читала тоже такое ваше заявление, что горящих туров не существует, что это все уловки, и как такового понятия «горящий тур» не существует. Как же так? Мы же уповали на это, да? Мы же всегда за ними охотились. Что это значит, что их не существует?
Вот вы знаете, я достаточно долго в свое время проработала в рекламной индустрии, и нам на одном из мастер-классов сказали такое полусленговое такое выражение «шампунь с жожобой». Вот в свое время, в постсоветское наше время, когда у нас выходило
появилась
много
рекламных роликов, первая реклама,
да,
какая-то,
шампунь с жожобой. Вот что такая жожоба? Вот, и потом был какой-то мыло с триклозаном и так далее. То есть были какие-то такие штуки, в которых никто не понимал, но все знали. Ну, если шампунь с жожобой, значит,
ну,
все.
Как-то это
значит,
звучало
космос.
Круто, значит,
да. Да. А, поэтому, что касается горящих туров, это просто сленг, да? То есть, естественно, нет такого термина, нет такого специального направления, которым занимались бы какие-то специально обученные, избранные нео из матрицы. Нет.
Вот как я, потребитель, это понимаю? Тур горит, значит, вылет совсем скоро, поэтому
это просто
надо допродать места, и поэтому для меня он обойдется существенно дешевле.
Не факт.
Или нет?
Нет, не факт, не факт. Вот по горящему, что касается компонента значения горящий, это только дата. Будет предложение по снижению цены от отеля или не будет? Так это только отель решает. Потому что, по большому счету, отель, который формирует свою ценовую политику, он вообще не знает, горящий у нас тур или нет. Может быть снижение, конечно, только это снижение может быть и не в горящую дату. Снижение может быть и через 3 месяца. Ты открываешь систему, проверяешь, боже ж, какие выгодные цены. А при этом может послезавтра быть вылет, и сегодня цена на него вырастет на 20 тысяч по сравнению со вчерашним днем. Это совершенная, это реальность нашей жизни.
Вот и когда так мне говорят, мечты.
И когда мне говорят, Аня, вот ты мне предлагаешь обычные туры, а мне не нужны обычные, мне нужны горящие. Я говорю, горящие – это просто туры, на которые вылет которых приходится на ближайшее время. Вот и все. В туризме говорят, даты горят, эти даты горят, вот надо их смотреть. Даты горят, значит, они просто рядом. Значит, вы можете быстро собраться, значит, уже может быть ограничен выбор отелей и так далее. Это вообще не гарантирует низкую цену. Ни ровным счетом, никогда. Вот никогда. Потому что какие-то тренды, тенденции. Есть понятие динамичное ценообразование на сайтах туроператоров. Я говорю, сегодня тур стоил 70, вылет послезавтра, завтра открываешь систему, а он стоит 90. Это реальность нашего дня. Очень многие люди видели это. И они даже часто отказываются от поездки, потому что, хоп, бюджет-то уже все, не получается.
Разобрались с этим стереотипом. Ну, жалко, конечно, какие-то тают представления о прекрасном, да, и о возможности как-то вдруг фортуну поймать. А еще один, вот я не знаю, стереотип ли или нет, давайте попробуем поразбираться. Есть такое мнение, и я думаю, что вы с ним тоже довольно часто случаетесь, что... Вот агентство – это, по большому счету, посредник. То есть есть несколько туроператоров крупных, да, а агентство перепродает их услуги, и таким образом, если я через посредника действую, это означает, что я, ну, гораздо, ну, мне это обойдется гораздо дороже, нежели я бы купила напрямую тот же перелет, сама бы забронировала отель. Есть в этом правда? Если да, то какие, ну, отрицательные тоже стороны во всем этом могут быть?
Вообще абсолютная правда заключается только в том, что всегда все нужно перепроверить на 10 раз. Нужно перепроверить варианты вылета, которые есть. Сейчас из Иркутска можно напрямую улететь и в Камрань, во Вьетнам. Можно улететь на Пхукет. Можно, давным-давно существует рейс на Бангкок. Да? Поэтому имеется в виду не чартеры, а регулярные рейсы. Поэтому все нужно перепроверить. Посчитать свои билеты, как они будут для вас стоить, сколько они будут стоить. Не забыть указать, что это билеты должны быть с багажом, потому что это же тоже нюанс немаловажный. Возвратные они, невозвратные. Просчитать все вот это. Это все есть на сайтах перевозчиков. Это не проблема сделать, опять же, опытному человеку. Если человек достаточного опыта не имеет, он может обратиться даже с этим вопросом к турменеджеру. Это делается недолго, это не проблема.
То есть за него это сделает турагент?
Конечно, он может просто взять и посчитать. Либо это делается на безвозмездных, так сказать, условиях, либо берется небольшая комиссия за услугу бронирования на сайте. Это никто не запрещал, это, в общем, обычная экономическая деятельность. Ты сделал работу, тебе заплатили за нее деньги. Все нужно перепроверить. И существуют очень дешевые туристические пакетные предложения, где уже все вшито. И перелет, и твой отель, и завтрак, и трансфер. Для очень большого количества людей трансфер очень важен.
Да.
Вот, потому что они, скажем, летят первый раз, и они совершенно не представляют, как они доберутся из этого аэропорта в Бангкоке.
Ты вышел из аэропорта, да.
До своего отеля «Амбассадор», который далеко, и ты вообще можешь потеряться. Конечно, ты сел в туристический автобус, тебя довезли до дворот, и ты очень рад. Вот, поэтому, хотя сейчас существует огромное количество сервисов, и можно их и здесь заказать, можно и там воспользоваться. Или человек принимает решение тогда, когда он сравнивает. Он видит, ага, вот тут билетик такой недорогой, вот можно и отельчик забронировать на букинге, можно вот то-то, я вот возьму такси, и получается, блин, это очень-очень гораздо выгоднее, чем пакет. Я, наверное, поеду вот так. При этом человек должен быть максимально подготовлен, максимально. Потому что в случае пакетного тура ты приезжаешь, и, скажем, любой человек с бирочкой «Анекс» или «Корал» на майке – это твой друг.
И он ведет тебя за руку.
Ты к нему подходишь и говоришь: «Здрасте, я Наташа, у меня вот такая проблема, где мне поменять доллары на баты?» И этот человек, он представитель оператора, и он помогает, потому что вы его так оцифровали. Если же вы прилетели самостоятельно, вы должны быть подготовлены просто вдвойне по поводу того, где менять деньги, где жить, как бронировать жилье, что будет, если вы, не дай бог, сломаете микроволновку этой доброй таечки, которая сдала вам квартиру, и так далее. Все эти вещи, они должны быть у вас в голове. Вот. Это, конечно, очень удобно. Сейчас можно забронировать и апартаменты, и отель, и какой-то кондоминиум. Можно все это сделать. Просто нужно быть подготовленным. Собирать информацию и в соцсетях, и у своих друзей, тех, очень много сейчас опытных путешественников, очень много travel-блогов, люди об этом рассказывают.
Собирать... А вот самые частые ошибки вот, самостоятельных туристов? С чем вот, на практике люди сталкиваются? Есть какой-то топ-3? На чем накалываются?
Ну, во-первых, все-таки системы бронирования несовершенны. Встречалась неоднократно, бывает, да, неоднократно встречалась с ситуациями, когда люди бронировали себе отели. Ну, конечно, это, скорее всего, не сетевые, недорогие отели, а какие-то очень средненькие или даже такие полудомашние, когда человек на букинге заплатил деньги, приезжает, а там закрыто. Такое, mm-hmm. такое я видела и встречала, это был, например, Дюссельдорф. Человек приехал просто в совершенно другую страну, и, слава богу, там были друзья и помогли как-то дальше устроиться. Ну, то есть часть денег была потеряна, не возвращена и так далее, потому что объект размещения может просто уйти с дистанции, и его букинг уже не несет за него никакой ответственности, например. Такое бывает. А бывает история, связанная с билетами, когда... Люди просто ведутся на невысокую цену и покупают стыковочный рейс, вернее, просто два отдельно взятых рейса с небольшой стыковкой между ними разных перевозчиков. В случае, если первый перелет у тебя затянулся, отложили, задержали, ты прилетел, а у тебя второй самолет уже улетел в воздух, да, поднялся. Поэтому тебе никто не поможет, никто тебя... Ну, ты просто заплатишь за второй билет и полетишь. И они тоже и в соцсетях эти истории гуляют. И, скорее всего, человек не пойдет в агентство. Он, скорее всего, в следующий раз просто будет пользоваться услугами одной авиакомпании. В этом случае его просто накормят, приютят, выдадут водички, скажут, ну, подождите, вот ваш следующий рейс там через 5 часов. И человек полетит дальше.
У нас совсем немножко времени остается. Спрошу вас, что будет происходить с ценами вот сейчас? Как думаете, то есть есть ли какие-то сезонные колебания? Вот курс на весну уже взят, да? А что будет с курсом и что будет с ценами? Можно предполагать или это очень сложно сейчас?
Я вот не возьму на себя, честно говоря, такую ответственность, потому что есть несколько факторов очень серьезных. С одной стороны, как я уже сказала, появилось много прямых перелетов, которые не могут не ударить по количеству туристов, которые едут пакетными турами. То есть операторы, скорее всего, ощутили на себе падение продаж, но мы видим там и какое-то передвижение по отмену рейсов и так далее. Было несколько уже эпизодов, возможно, с этим связано, да. Вот. Во-вторых, Турция ощутимо дороже, чем в прошлом году, это все заметили. Тоже небольшое количество ночей в турах тоже такое есть. Ну, то есть при разделение на количество ночей получается вообще совершенно невыгодно, более невыгодно, чем в прошлом году, в позапрошлом году, да. Вот такие вот есть вещи. Но что касается того, как что будет, я еще раз говорю, там динамика очень много влияющих факторов на бизнес в целом. Видите, мы смотрим со своей точки зрения, скажем, вот есть оператор Пегастуристик, который работает на целую большую страну России, ну, в том числе, mm-hmm. да, и у него он смотрит на это глобально. Разные города, разные страны, направления. Это у нас направление очень мало из Иркутска, да, а есть там города, которые ближе к Москве и сама Москва. То есть это комплекс факторов, который нам очень сложно даже себе представить.
Ну, тут, что называется, поживем-увидим, но mm-hmm. я надеюсь, что сегодня вот эта наша памятка, она как-то обезопасит тех, кто нас слушает, и их путешествия весенние или летние будут безопасными и приятными. Организатор путешествий Анна Оганесян у меня в гостях. Анна, я вас благодарю, и вам тоже хорошего отдыха и благодарных туристов.
Спасибо за внимание, спасибо большое.
Тема дня. Дня.
Продолжается эфир. Это программа «Тема дня». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую наших слушателей в Иркутске на 91,5 FM, в Братске на 99,5 и на сайте kp.ru. И в нашей студии появился мой соведущий, начальник Центра управления в кризисных ситуациях, главного управления МЧС России по Иркутской области Денис Земляничкин. Денис Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
В этой части программы обсудим, какие происшествия случились в нашей области в минувшие выходные, ну и акцент основной будет сделан, конечно, на аномальных холодах. Уже вторую неделю Иркутская область мерзнет, очень холодно на территории всего региона, а синоптики признали, что да, действительно, это аномалия, среднесуточная температура гораздо ниже нормы. А так вот, как вот эти погодные условия повлияли на работу МЧС, как вы скорректировали свою работу из-за погоды?
На период низких температур подразделения МЧС нашего региона были переведены в режим повышенной готовности. На особый контроль взята работа объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта. Также были усилены профилактические мероприятия по предупреждению пожаров на объектах жилого сектора, социальной сферы. В муниципальных образованиях был организован и проведен комплекс превентивных мероприятий по предупреждению возникновения нештатных и аварийных ситуаций. Население проинформировано через средства массовой информации. Также привлечены были ресурсы с операторов сотовой связи.
Принципе, это рассылки, да, были? Вот
эти? Да, такие форму информирования мы проводим при взаимодействии с операторами нашего региона сотовой связи. В принципе, серьезных сбоев в системе управления не допущено.
А как складывается ситуация с пожарами? Очевидно, что холода и морозы заставляют жителей региона использовать и обогреватели электрические, и печи тоже топить интенсивнее. В этом направлении что происходит?
Отмечу, что в текущем году прошло уже более 750 пожаров, в которых, к сожалению, погибло 33 человека и 45 человек получили травмы. За выходные дни, это суббота, воскресенье, мы имеем 57 пожаров. Необходимо отметить, конечно, что большинство пожаров по-прежнему происходит в жилом секторе. Основная причина является это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и нарушение правил пользования спешным отоплением. Поэтому, уважаемые радиослушатели, нужно как больше внимания уделять вопросам обогрева своих помещений, не оставлять электрооборудование без присмотра, а также отопительные печи.
Пожары в нашем регионе в эти выходные случались? Что можете отметить?
Да, я уже озвучил, что было 57 пожаров. Крупных и серьезных пожаров не допущено. Все пожары были ликвидированы на ранней стадии.
А как обстоят дела в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Ну вот у меня, например, за эту неделю дважды перемерзала труба с холодной водой. Привет сантехнику Вадиму Артуровичу, который спас ситуацию и отогревал трубы, и все в порядок пришло. Вот по региону были серьезные сбои?
Ну, безусловно, что при низких температурах работа объектов жилищно-коммунальной сферы, нагрузка на работу повышается данных объектов. Ну, конечно, что приводит к увеличению риска возникновения штатных ситуаций. На текущей неделе в дежурную смену Центра управления кризисных ситуациях поступило более 50 сообщений о нарушении тепла и водоснабжения объектов, но также подключения электроэнергии. Все сообщения, конечно, не оставлены были без внимания. Соответствующими службами аварии были оперативно устранены. Длительных сбоев в работе системы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства не допущено. Ну, на контроле у нас остается обстановка на котельной в Юрты Тайшетского района. Сегодня там ремонтные работы планируется завершить на котле и уже приступить к набору требуемых параметров в соответствии с температурному режиму.
А важная тоже деталь в холода – это, конечно, безопасность автомобилистов, потому что, отправляясь в дорогу, хоть и МЧС предупреждает о том, что лучше не планировать, да, дальние поездки, но все-таки кому-то ехать нужно в любом случае. И работают специальные мобильные пункты обогрева на дорогах. А как ситуация сейчас складывается? Насколько востребованы оказались эти мобильные пункты обогрева? И что может получить автомобилист там? Какую помощь?
Контроль за состоянием движения осуществляется по территории Курской области в круглосуточном режиме. И для этого используются системы видеомониторинга и метеоконтроля. В трехчасовом режиме дорожными службами проводится патрулирование всей дорожной инфраструктуры. Группы оснащены средствами обогрева, питания и помощи водителям. На сегодняшний день все автомобильные дороги в проезжем состоянии, проблемных вопросов нет. Ну, конечно, на период холодов водителям лучше ограничиться на поездки на дальние расстояния. Если же необходимо отправиться в дорогу, особое внимание требуется техническому состоянию автомобиля. Следует, конечно, заранее запастись теплыми вещами и продуктами питания в случае экстренной ситуации на дорогах, пока не прибудет помощь. Ну и, конечно же, иметь исправное средство связи, чтобы оперативно сообщить о своих проблемах на дорогах, что, конечно, повысит уровень и экстренность реагирования соответствующих служб.
А вот эти мобильные пункты обогрева, они что из себя представляют?
Автомобильный транспорт оборудован специальными кунгами, где можно разместиться, автобусы также. К этому виду транспорта можно отнести.
Отогреться?
Да.
Чай предлагаете горячий, с сахаром? Ну,
это непосредственно работа, конечно, организована еще дорожными службами. Да. Не только МЧС России, они в полной мере проводят данные работы на дорогах, обеспечивают безопасность дорожного движения.
Ну и в выходные сюрпризы преподнесла водная стихия. Режим чрезвычайной ситуации 10 февраля ввели в селе Алхат, Иркутская область, из-за угрозы подтопления жилых домов и областной трассы. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр Шелиховского района Максим Модин. Ну и кроме того, была информация о том, что Ангара вышла из берегов и подтопила проезжую часть в районе станции Батарейная под Иркутском. Расскажите подробно, что случилось, насколько опасно?
Что касается населенного пункта Алха Шелиховского района, обстоятельствам для подтопления послужило перемерзание русла ручья, который впадает в реку Алха. Вчера там были организованы и проведены работы с привлечением тяжелой техники для отвода наледевых вод. Сегодня также будут продолжены, пока угрозы подтопления жилых домов нет. По мероприятиям, связанным с ситуацией, это в районе станции Батарейной, вода вышла на участок дороги. Для регулировки движения привлечены сотрудники ГИБДД. Значение автомобильной дороги местное, имеются объездные пути, тоже в принципе проблемных вопросов нет. Поэтому ситуация на контроле и мероприятия соответствующие превентивные проводятся.
Скажите, есть ли у вас сводка, прогноз от метеорологов, когда отпустят холода, когда у нас наконец потеплеет?
Постепенное потепление территории области мы уже прогнозируем с 12 февраля. По южным, центральным и западным районам температура воздуха, это уже завтра в дневном режиме, составит от минус 10 до 15 градусов. В северных районах днем в районе минус 18.
Ну, курорт практически.
Минус, ну не... не
ну, по сравнению с такой погодой, которая стояла на протяжении 2 недель, это прям красота уже.
Ну, скажем так, что это будет являться нормой для февраля.
А еще тоже темы сезонные, о которых не могу расспросить. Как сейчас складывается обстановка на льду? Были ли происшествия, связанные с выездом или выходом людей в неположенных местах на лед?
По обеспечению безопасности на льду продолжаем также усиленную работу проводить. За выходные дни привлечено более 50 патрульных групп. По результатам работы было проинструктировано более 500 человек и перекрыто 2 несанкционированных съезда на лед. И за выезд на лед вне ледовых переправ было привлечено 5 водителей. Происшествий на водных объектах было не допущено.
О переправах вы упомянули, сколько на данный момент открыто в Иркутской области?
В области осуществляется эксплуатация 47 ледовых переправ из 50 запланированных к открытию в текущем зимнем периоде. Открытие оставшихся дорог будет планироваться при формировании требований толщины льда.
Ну, остается у нас буквально минутка. Расскажите, какие планы работы на предстоящую неделю, какие сезонные риски существуют, чтобы предупредить слушателей?
На текущей неделе основные усилия будут направлены, конечно, на профилактику пожаров в жилом секторе. Также продолжим мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Мониторинг за функционирование объектов жилищно-коммунальной сферы. Отопительный период продолжается, поэтому нельзя расслаблять, несмотря на повышение среднесуточных температур. Ну и продолжаем контролировать риски, связанные с возможным подтоплением пониженных участков местности в связи с образованием наледевых явлений. Соответствующий комплекс превентивных мероприятий организован. Пока угрозы подтопления жилых домов нет.
Ну что ж, спасибо большое. С информацией о состоянии дел в выходные дни и планах на неделю был начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Иркутской области Денис Земляничкин. Денис Владимирович, спасибо, и пусть неделя будет спокойной.
Спасибо вам.
Хорошего дня и до встречи в эфире 18.05, программа «Тема дня». До встречи.
Тема дня.